ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Шриман Бхагаватам, песня 2 глава, 5 текст, 2, причина всех причин, санскрит. Ят рупам ят татхиштханам,
ят рупам ят татхиштханам,
ят рупам ят татхиштханам,
ят рупам ят татхиштханам,
ят асриштам идам прабхо,
ят асриштам идам прабхо,
ят асриштам идам прабхо,
ят асриштам идам прабхо,
ят самстам ят парам яча,
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 тат татвам вада татвата,
тат татвам вада татвата,
тат татвам вада татвата,
тат татвам вада татвата. Ят? Какие? Рупам? Признаки проявления. Ят? Какое? Атиштанам? Основание. Ята? Откуда? Сриштам? Создан. Идам? Этот мир. Прабхо? О мой отец. Ят? В чем? Самстам –
сохранение.
Ят
– под чьим?
Парам
– контролем.
Ят
– каковы? Ча
–
и.
Тат
– этого.
Татвам
– признаки.
Вада
– опиши же.
Татвата
– подлинно. Перевод стиха. О мой отец, будь добр, достоверно опиши признаки проявленного мира. На чем он покоится? Как он создается? Как поддерживается? И под чьим надзором это происходит? Комментарий Шрилы Прабхупады. Вопросы Нарады Муни о том, что лежит в основе причинно-следственных связей этого мира, исполнен глубокого смысла. Атеисты в своих многочисленных доморощенных теориях вообще не затрагивают вопрос о законе причин и следствий. Между тем, экспериментальные методы, которыми пользуются отрицающие существование Бога атеисты, бессильны объяснить природу проявленного мира и духовной души. Несмотря на бесконечное множество теорий, порожденных их неистощимым умом. Однако Нараду Муни интересовали не только не теории возникновения Вселенной, а факты. Трансцендентная наука о душе и сверхдуше включает в себя также знания о воспринимаемом чувствами мире и причине его сотворения. Любой разумный человек может различить в материальном мире три основные части, а именно живых существ, проявленный мир и высшую власть, стоящую над всем этим. Разумному человеку понятно, что ни живое существо, ни материальный мир не могли возникнуть в результате случайного стечения обстоятельств. Симметричность творения и действующий в нем закон причины и следствия свидетельствует о том, что за творением стоит разум. И человек, искренне стремящийся постичь истину, сможет понять, что является высшей причиной творения, обратившись с вопросами к тому, кому эта причина достоверно известна. «О мой Отец, будь добр, достоверно опиши признаки проявленного мира, на чем он покоится, как он создается, как поддерживается и под чьим надзором это происходит». Причина всех причин, песня 2 глава, 5 текст, 2. Это начало Бхагаватам. И Бхагаватам начинает здесь описывать творение материальной природы, что необходимо хорошо понимать. Есть источник. Это известно, собственно, любому разумному человеку, что источник есть. Неизвестно просто, что это за источник. Любой разумный человек, он видит причинно-следственную связь и задает вопрос, откуда. Всегда так. Это естественно. Раз мы видим цепь последовательности развития, и все порождает новое следствие, является новой причиной, новое следствие, новая причина, то есть цепь. Она непрерывна. Каждый из нас тоже является следствием отношений родителей. Также будет причиной нового потомства, причинно-следствия. Одновременно. И вот это запутывает, так где же есть ли изначальная причина? Причина, с чего же все началось как таковое? Это задает вопрос любой разумный человек в свое время. И ученые также понимают, что должна быть такая причина, источник начала. Начало, потому что он говорит аспект времени, последовательность событий и какое-то направление, неизвестно, мы куда-то направляемся, мы не просто, а мы двигаемся, мы развиваем цивилизацию, есть какое-то развитие, какое-то направление существует всего этого. Куда же это все идет, в конце концов? Это так же, как мы сидим в автомобиле, то же самое. Если вы потеряли сознание и очнулись в автомобиле, то вы спросите, откуда я еду и куда. Что вы видите, что все меняется, как это все происходит, действие какое-то. Естественный вопрос, и мы в этом мире рождаемся, видим, тут все столько происходит, столько деятельности, активной причем. Каждый должен работать, а для чего это все нужно? И зачем это было так? Естественно, будет вопрос такой, потому что есть развитие, движение, усилия большие. При этом человек, он ожидает, не зная откуда и куда, ожидает, что это все развитие, это прогресс, это все принесет счастье. Вот это интересный момент. Вот это он точно знает. Вот это знание у него есть. Что я буду счастлив. Это все для нашего блага, так или иначе. Чтобы в будущем все мы были счастливы, нужно активно действовать. А что такое счастье? Никто не знает. Вот это интуитивное знание, как бы вот эта вот интуитивная, инстинктивная ориентация есть у каждого человека. Это так же, как заметил Жак-Ив Кусто, это знаменитый ныряльщик, подводник, отец подводного всего этого плавания, там, так сказать, француз известный. исследовал человека на разных глубинах. Он нырял в океаны, моря, озера, подводные озера. И самые-самые опасные вещи он, в общем, делал. Создавал специальные аппараты, чтобы использовать их там под водой. И вот он исследовал человека на огромных глубинах. Когда они погружались на огромные глубины, где не было никакого источника света вообще. Нет, там уже не проникает солнечный свет. Нет, вы не можете ориентироваться там. Тем не менее, он заметил, каждый человек знает, где верх Денис, там. Точно знает, что нужно плыть туда наверх, а не туда. Хотя там он просто висит в пространстве, не ощущает ни силы тяготения, ни источника света. Ничего, но есть какой-то ориентир внутренний еще. Там он заметил, что ошибки никогда не бывает. Никто не плывет вниз. Все плывут наверх. Поднимаются. Знают точно, знают их направление. И, собственно, вот на этом инстинкте и построена вся наша цивилизация, на неосознанности. Мы точно знаем, что нужно работать. Но не знаем, зачем. Вот на этом инстинкте и построена цивилизация. И человек знает, что нужно есть, нужно спать, выкупляться. На этом инстинкте построена вся культура. Они производят все необходимые вещи, чтобы есть, спать, выкупляться, обороняться. И только этим и заняты. И вот если спросить, зачем, все сбивает с толку. Просто все ошарашиваются. Потому что даже какой-то опасный вопрос, понимаете? Потому что зачем означает, что вы видите, что это некая бессмыслица. Вот постоянно заботиться об этих вещах и все. Когда вы задаете вопрос «зачем?», это революционный вопрос, это даже крамольный вопрос, это как бы оскорбительный даже вопрос. Это так же, вы что-то делаете красиво, прекрасно, вы делаете что-то, вот пишете картину, и кто-то подходит и спрашивает «а зачем ты это делаешь?». Это как-то вас шокирует, как зачем? Что, не видишь, зачем? А тебе не нравится, видимо, или что? Или вообще-то ничего не стоит, видимо, раз это делать? Обесценивается этим вопросом, ваша деятельность обесценивается. И когда мы задаем такой вопрос, а зачем вы строите эти заводы, зачем все эти вот оружия нужны, зачем нужно так много производить посуды, мебели, столов, бесконечное разнообразие этих форм, обуви, одежды, модели, зачем все это? Они оскорбляются. Какой-то странный у вас вопрос вообще. Вы нас не уважаете вообще таким вопросом. Но когда мы повторяем Хари Кришна мантру, говорит, а зачем ты повторяешь Хари Кришна мантру? Это нас ущемляет с другой стороны тоже. Как ты не видишь, зачем? Тут есть вкус, тут есть ответы какие-то, то есть, ну как тут, духовная жизнь. И то есть вот этот инстинкт, он существует. Но есть разница между тем, как человек инстинктивно обращается к Богу, или инстинктивно обращается к Майе. Заметьте интересную вещь. Майя никогда не исполняет наших желаний, как мы хотим. Сколько бы к ней ни обращались, инстинктивно или осознанно. А если обращаетесь к Богу, мгновенно получаете результат всей этой связи. Удовлетворение сразу получите. Вот в ту же минуту. То есть это реальность называется. Как бы она ни была далека и неосознанна, она... Это реальность. И как бы близко ни была это вот материальное существование, это майя, это иллюзия. Она никогда не исполнит наших желаний. Открываю Коран, читаю, там описывается, как грешники попадают на суд. Ну, во всех писаниях говорится об этом, что будет какой-то суд. В конце концов, мы должны ответить за прожитую жизнь. Так и есть. Ну, где-то это образно описывается, где-то это вот как в ведах по-другому описывается. Но образное сравнение тоже, да, так и будет. Будет суд, будут личности. Вот, мы будем отвечать. Будет показана вся наша жизнь, безусловно, без остатка. Ничего не будет скрыто, ни один поступок не останется в тайне. В конце концов, спросят. И вот там такой сюжет. Появляются эти люди, грешные люди, и вот в конце концов им присуждают какое-то наказание. Потому что много грехов. И там все ясно, все открыто, там скрыть нельзя. Все досье на столе у Ямараджа. Все описано подробно. Даже то, что мы забыли, все вспоминаем. И тогда эти люди начинают жаловаться на дьявола. Но мы невинные, мы просто простые люди, но дьявол нас совратил. Так, люди всегда говорят, что по тем или иным причинам, поймите, я человек-то хороший, я ничего плохого и не думал, и не хотел. Но при таких обстоятельствах, ну, я вынужден был так поступать, как все в конце концов. Ну, правда же? Вот они все так и оказались там, как все, вот они все там оказались. И они все коллективную жалобу на дьявола подали. Что мы невинные, понимаете? И тут приходит дьявол. Коране описывается приход дьявола. И очень вежливо с ними культурно разговаривает. Ну, давайте, говорит, разберемся конструктивно. И что Гошки начинается. Вы читали Священное Писание? Да, все читали Священное Писание. Каждый человек так, значит, что-то слышал Священное Писание, конечно же. И там Бог вам обещал Царство Небесное? Обещал. И я тоже обещал, верно? Там написано, что дьявол тоже обещает. Да, тоже написано, обещает. И там же написано, что Бог не обманет, верно? А дьявол обманет. Читали? Ну да, читали. Там написано все. Более того, я ведь даже власти над нами никакой не имел. Я не мог вам приказывать. Я просто вас позвал, и вы пришли ко мне. Так кто же виноват? То есть человек находится в иллюзии. Он иллюзия того, что он думает, что он невинный. Он думает, что ничего плохого не делает. Спросите любого. Как дела? Говорит, хорошо. То есть я ничего плохого не делаю. А если спросить, а зачем ты все это делаешь? Он обижается. Потому что кругом одни глупости, бессмыслица. Люди ничего ценного в жизни не делают. Из-за влияния иллюзий. И таким образом нужно осознать, что творение не то, что мы наблюдаем, а тот, кто наблюдает. И объект наблюдения вместе взятое. Вот это очень трудно понять. Даже преданные еще многие не подходят к этому моменту. Он думает, творение то, что я наблюдаю. Нет, я не наблюдающий. Я наблюдаемый. Я, конечно, наблюдаю, но в это время меня наблюдают. И творение одновременно знают и то, и другое. Можно привести пример. Хозяин строит дом. Он знает, что если построить дом, то там появятся мыши. Ну, правда же? Ну, вы же знаете, любой хозяин это знает, это устройство. Мыши придут, они думают, это наш дом. Хотя вы для них его не строили, они придут. И поселятся там. Сделают себе там норы, дома тоже, там хорошо. Зная это, вы заводите кошку, верно же? Ну так. И есть двор, то вы сторожить собаку поставите, так? Кроме того, у вас там будет хозяйка еще дома, будут ваши дети. То есть вы знаете, как все должно быть устроено. Все прекрасно, все вы знаете. И какие там должны быть комнаты, все на свете. Но при этом все эти мыши, кошки, собаки понятия плана хозяина не имеют. Не имеют никакого понятия о планах хозяина. Они просто делают то, что хотят. И вот на этом желании и построено вот это все творение. На наших личных желаниях. Вот это называется творение. А не то, что я слепил и говорю, вот творение, смотрите. Творение, знаете, когда? Когда я, думаю, то, что надо. Замечательно. Вот это хорошо. Это творение. Творение всегда это взаимоотношения. Например, вы пишете картину, художник. Это еще не творение. Пока вы не выставите, не получите отклик. Вы певец. Но пока вы кому-то не пропоете, это еще не будет творчеством. Вы любите, но это не любовь, если не будет какого-то еще ответа взаимности. Это еще не законченное творение. Это лишь начало. Если мы наблюдаем просто мир окружающим, пытаемся как-то... Это лишь начало нашего мышления. А позже мы должны понять, а кто же мыслит и почему он именно так мыслит-то, вот этот самый. Что ведь понимание творения почему-то зависит от моего мышления. Но творение от меня ведь не зависит, ведь я же его не творил. Ведь я же не творил это творение. Почему же понимание зависит от моего мышления? И так ли это на самом деле? Значит, творец мыслит более широко. Он еще создает и наблюдаемого, наблюдающего. Как пропадает. Он создает науку и создает ученого. Вот это творец. Вот это сильное различие. И кто-то изобретает что-то, вот мы удивляемся вот чьим-то творением, пропад говорит, удивляетесь творением ученого, но уже удивляетесь тогда и ученому. Какой умный ученый. А кто строил ученого? Об этом уже мы не спрашиваем, мы забываем об этом. Таким образом, я тоже часть этого творения. Я не должен себя отделять. Вот это вот сознание независимости, отделенности от творения или от Бога есть майя. Это не полное понимание истины. Поэтому здесь задается вопрос очень важный. Есть форма, и у меня тоже есть форма. Кто создал эту форму, которой я пользуюсь? Она мне подходит причем. Вот прям пиджак на мне точно. Одежда. А очень хороший создатель. Если вы идете к портному, он вас же измерит, верно же, с ног до головы, потом точно должен сшить. И вы думаете, о, как хорошо, как искусно. О, он знает меня. Значит, кто-то очень хорошо знает вас. Раз вы вошли в эту форму, оживляете ее, чувствуете себя здесь хорошо, комфортно, кто-то вас очень хорошо знает. Есть такой портной. То есть какой великий разум, посмотрите. То есть он творит в точности, в соответствии с желаниями живого существа, то, что он заслужил. И еще, да, добавляет то, что он не хочет. Потому что он заслужил не только хорошее, но и какая-то еще примесь плохой кармы. Поэтому в нашем теле есть и недостатки. Мы себя одновременно и любим, и не любим. Иногда будем противны сами себе. Но в целом, поскольку он творит с любовью, нам нравится. Нам нравится это тело. Каждому нравится свое тело. Каждый думает, что он нечеток. А если вы на самом деле нечеток, то вы думаете, что вы вообще супер. А если вы супер, то вы думаете, вы Бог вообще. Всегда вот превышаете, потому что это тоже любовь. Как один философ, он доказывал публике, что посмотрите, ведь творец не просто творит, он творит именно с определенным отношением, с любовью, с уважением к живому существу. Он указал, как устроено лицо, скажем, форма тела человека. Вы берете пищу, подносите к носу, одновременно вы ее видите, чувствуете запах и можете попробовать. Смотрите, как удобно. Очень удобно. Вот вы сразу видите, нюхаете и сразу пробуете. Одним движением все решается, несколько операций. Это как сейчас есть такие машины, очень дорогие, там все-все предусмотрено, но любые ваши желания в машине предусмотрены, все. Даже то, что вы сигарету вот к окошку приближаете с пеплом, а температура датчика срабатывает, она стекло опускается, вы пепел стряхиваете, подносите снова картон, снова закрывается это время. Она реагирует на все ваши желания, все предусмотрено, понимаете? С такой любовью делают машины. С таким уважением к курильщикам. К алкоголикам, к курильщикам. Там уже известно, что в машинах они также любовью занимаются, тоже предусмотрено все. Пробки, туалет предусмотрен под сиденьем. Уже делают все это. Можно жить в машине. Там и столовые, и туалеты, и гостиная, и спальня, и все, что хотите в машине. С такой любовью. И здесь то же самое. Здесь есть уважение. Глаза, нос, рот. Он так пронаблюдал, говорит, смотрите, как разумно все устроено. Как хорошо. При этом, такие отверстия, как анус, подальше от носа. Вы заметили? Что они рядом никогда не бывают. Ну, представьте, были бы они рядом, ну как, это издевательство? А что же за творение такое? Я такого тела не хочу, нет, простите. То есть, да, это тоже, это уважение, хотя мы там грехи, недостатки имеем, но все же это любовь, она преобладает сверху. А мы как дети говорим, да, да, это хорошо, вот так и нужно, надо еще больше мне, еще больше хочу. Хотя нас нужно наказывать здесь чаще всего. Все же мы получаем преимущество, в любой форме жизни мы забываем прошлую жизнь, прошлые грехи. И можем приспособиться к любым обстоятельствам, нам может нравиться любое обстоятельство жизни при этом. Это майя, анестезия. Так же, как доктор. Он должен резать рану, он делает анестезию. Нужно наказать в тело свиньи. Но там анестезия, в теле свиньи мне хорошо. Я не чувствую такой же боли. Потом многие говорят, а какая разница, человек или свинья? А нормально. В этом смысле? Да, но там анестезия. Дело в том, что ваше сознание под анестезией находится. В этом разница. Что вы не можете осознать какие-то более высокие вещи, чем просто свежие испражнения или не свежие испражнения. Все. А так, в принципе, терпеть можно, раз это обезболивающе дается, мы думаем, неплохо, в принципе, все устроено. То есть творение очень уникально, индивидуально работает с каждым живым существом, соответствующее тело, и каждому комфортно здесь. Итак, теперь мы должны попытаться понять, кто же наблюдает за нами, какой-то высокий разум, какое-то великое отношение ко всем, какая-то благостная сила наблюдает за нами. Как в сказках это тоже описывается, аленький цветочек, например. Когда этот герой, он ищет аленький цветочек, и на этот диковинный остров попадает странный. Никогда раньше не видел его, сколько здесь плавал, островов никогда не видел. Но вот этот остров попался ему все-таки. Нашелся такой невиданный, неслыханный остров. И он видит, что там все так настолько удивительно создано, а создателя не видно. Вот озеро перед ним. Как же переплыть? Он спрашивает, и лодка появляется. Удивляется человек. Так же, как люди. Говорят, вот океан. Как же переплыть-то? И вдруг раз, у меня появляются идеи в разуме. Делает лодку. И поплыл. И думает, я сам это сделаю, правда же? Вот ты, какой я могущество. Стоит мне подумать, лодка сразу появляется. Нет, это человек понял, тут какой-то хозяин есть, похожий. Но он переплыл на ту сторону и был голоден. И сразу стол появился. И музыка, и все люди создадут это. Да, потому что им дано это, дан этот разум, дан эти способности, дан эти возможности. Они все могут это освоить. И музыку, и танцы, и искусство, и науки, и строительные дела, и все, и организацию, все, 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 все. Но это не делают не сами. Это дано им. Этот материал дан. Мы можем воспользоваться этим материалом или не воспользоваться. Это другой вопрос. Но это дано человеку. Можем научиться чему-то, а можем и не учиться. Но это дано, это факт. Стоит нам захотеть, мы будем учиться, и это придет способность к нам. Вот кажется, нет никаких способностей. Но можно их развить. В человеке есть такой потенциал. Нет. Есть, если снять все эти ограничители, как ранее, когда мотоциклы продавали, их всегда с ограничителем продавали. Так называлось, ограничитель, по-моему, скорости. Потому что двигатель должен сначала там как-то вот при поршне эти перетираются какое-то время, их нельзя слишком нагружать. И когда перетирается двигатель, срабатывается, тогда можно уже увеличивать скорость. Есть ограничители. И у человека тоже есть такие ограничители, как бы, обусловленность. Например, если вы ребенка не будете воспитывать с определенным давлением, он останется ребенком на всю жизнь. Сейчас много взрослых мужчин, которые несостоятельны в жизни, вообще ничего не умеют делать. Нерешительные, не способны ни к чему, не умеют толком ничего хорошего, никакой квалификации не имеют. Ни характера, ни умения, ничего нет. Потому что ограничители забыли снять. Должно было быть воспитание хорошее, и человек мог проявить себя с лучшей стороны. Как иногда мужчин воспитывают в экстремальных обстоятельствах, чтобы они поняли свои возможности. И гораздо больше, чем нам кажется. Это обусловленность. Это кажется, что я не могу то или не могу это. А возможностей много. Когда мы ездили в места паломничества с духовным учителем на сафари, там нагрузка была... За месяц мы провели там 4 радхаятры, например, только радхаятры. И 250 человек иногда мы оставались ночевать в чистом поле. Вот приспосабливайтесь, как хотите, там еще мужчины, женщины, все вместе. Или на каком-нибудь там катере с такой толпой тоже нужно было. То есть всегда экстрим какой-то был. И первое впечатление кажется, нет, протест, невозможно, нельзя так, не хочу. Но как только проявляете смирение и принимаете ситуацию, сразу находится столько решений удивительных. Сразу приходит столько возможностей. Человек так много может, если снять этот ограничитель ложной гордости. Ребенок говорит, не хочу учиться, не могу, не люблю, не хочу, больно, тяжело, спать хочу. Но если вы будете так его воспитывать таким образом, он так и будет всю жизнь сонно ходить. И ждать, что нужно его погладить по головке и понять себя. Замкнется этот мужчина, а потом начнет пить. Что так его никто не понял. Это детское сознание. Их обучают как? Теперь думай о других, давай служи, понимай других, учись, не только о себе думать. Действуй, отдавай свою энергию. У тебя много сил. И у каждого у нас есть такие силы. Но слабость находится именно в умах наших, в нашей обусловленности. Я сказал себе, не могу и все, а не могу, не хочу, то одно и то же. И таким образом, чтобы понять это творение, нужно понять себя. Что Творец дал нам на самом деле. Тогда мы сможем оценить, кто же такой Творец. Если мы сможем понять себя глубоко, мы сможем понять и Творца понять так же глубоко. Ведь мы же частички Бога. Мы к этому должны прийти. Итак, если такое творение велико, то смотрите внимательно. Вселенная, материальная. Неописуемо сложная конструкция для человеческого разума. Никто не сможет ее представить из людей. Даже полубоги запутались. Даже Брама, ему нужно усилие, чтобы воссоздать все это. Такой вселенский разум. Но это лишь временное творение. Это что-то незначительное, что делает Господь. Слушайте внимательно. Это незначительная его энергия. Он говорит, одной искрой я себя поддержу, все это великолепие этой вселенной. А что же значительное его проявление? Живое существо. Мы с вами. Вот тогда мы сможем понять, кто такой Бог. Когда мы сможем понять, что я не это тело временное, это лишь незначительная часть творения. Хотя кажется таким великолепным, таким потрясающим воображением, сколько тут клеток, сколько тут процессов. Боже мой, любой ученый с ума сходит, когда видит все это. Любой человек просто скажет, нет, это я отказываюсь просто даже понимать, что это такое. Это невозможно, но это происходит. Но это лишь совершенно незначительная, крохотная часть. Таких форм возникает каждую секунду миллиарды, и столько же выходит уже, разрушается. Это совершенно незначительная часть творения, это легко все происходит. И как бы само даже по себе. Потрясающая вещь. А кто же это все такое делает? Вот это вопрос, вот это важная тема. Вот это и есть личность Бога. Вот он. Который так трудно понять. Легче понять Брахман. Почему легче понять Брахман? Потому что Брахман говорит, отвернись от всего этого разнообразия безграничного. Закрой глаза и все. Уходи отсюда. И ты в Брахмане. Все легко. Но Параматма уже труднее понять, потому что Параматма понимает, что это разнообразие. О, Боже мой, как это возможно? У каждого еще в сердце свой Бог. Ничего себе, представьте себе. А что ж такое личность Бога, интересно? К которому все живые существа стремятся, как железо к магниту. Все, любое живое существо притягивается к нему. Что же это за могущество такое? Что же это за разум, который источник Параматмы, источник Брахмана? И какие живые игры, деяния описываются? Это невероятное знание. Инстинктивно нам кажется, это все просто. Только потому, что мы имеем похожее тело, вот и все. И только потому, что человек думает, что он также Бог в этом мире. Каждый человек так думает, что он хозяин этого мира. Хотя пришел совсем недавно и скоро уйдет отсюда. Только по этой причине. И это дано человеку общаться с Богом лицом к лицу. Он такой гордый, он такой великий человек, что он, знаете, сразу говорит, если Бог есть, покажите мне его. Вот это человек. Где он? Я хочу видеть этого Творца. Он тут такой натворил вообще. Он еще ему выговорит после этого, знаете. Это человеческое существо. Вот такое оно. То есть он чувствует, что может с Богом говорить как на равных вообще вот так. Только иногда, когда Майя его прижмет хорошенько, до писка такого, он может смиренно с ним поговорить, я признаюсь в грехах и так далее. Но как только опять полы погладили, снова такой, это человек. То есть вся наша жизнь это будет борьба с этим смирением, с этой обусловленностью, чтобы учиться дальше, дальше и дальше. Поэтому мы с вами всегда будем испытывать какие-то неудачи, на каждом шагу испытания, преодолевать их, снова смирение, снова покаяние, снова гордость, снова неудача, снова смирение. И это будет происходить, пока мы не освободимся отсюда, пока мы не осознаем свою душу и свои вечные отношения с Творцом. И поэтому на этом пути Кришна говорит Бхагавад-гите очень важна одна вещь для человека. Поскольку его ждут испытания, трудности. Как же все-таки ему оставаться счастливым в этом мире? И Кришна это удивительно простое решение Бхагавад-гите. Говорит, занимаясь йогой, не забывай о двух вещах. То есть мы занимаемся все йогой, бхакти-йогой. Не забывайте о двух вещах. Регулировать сон и еду. Может быть, вы не замечаете этого стиха, он не философский стих. Не такой важный, но для нас он очень важный, этот стих. Потому что Кришна говорит, так ты можешь быть счастлив даже в этом мире. Так иногда мы занимаемся в полную силу преданным служением, и жизнь не отрегулирована. Ну почему несчастный? А потому что жизнь не отрегулирована. Отдых, сон, то есть еда не отрегулированы правильным образом. Иногда при этом кажется в страсти, потому что нужно всегда находиться в экстремальных обстоятельствах. Работать для Кришны никогда не становится вообще. Но вы знаете, такая работа вот без регуляции, она ослабляет интеллект. Кто работает? Это шудар работает так. Поскольку интеллекта нет, он ему не мешает. Вот он и может работать вот так вот. Это его, собственно, ну как бы, это не оскорбительно, но это природа такая человека. Но если интеллект немножко повысится, он становится чувствительней, уже физическая работа для него не так будет интересна. Он будет это делать больше через силу, как аскезу. Уж такое большое удовольствие. Потому что если еще выше интеллект, он уже хочет просто руководить. Если выше интеллект, он просто мыслитель. А собственно вообще ничего не делает. Только говорит и ест, и все. Это Брахма. Чуть-чуть больше страсти, он уже начнет руководить, тут размахивать там. Поэтому вкус его. Что для Брахмана, кажется, вообще никакого вкуса нет. Такая деятельность, она более низкая. Другой он через деньги себя реализовывает. Ну, а четвертый просто работает. Запрягается и работает, даже не думает. Просто ему хорошо, тут не тянет, и нормально все. Целый день отработал, думает, ну вот и хорошо, слава Богу. А зачем, не важно. Важно, что отработает. Поэтому необходимо регулировать, что преданные, если они включаются в деятельность сознания Кришны, это для того, чтобы отточить интеллект. Деятельность нужна. Потому что Кришне наша работа вообще не нужна никакая. Но зачем Кришне рабочий? Есть рабочие Кришны на Голоке Вриндаване. С лопатами, там, стирками, в рабочих костюмах, с касками. Там нужно что-то строить, нет? Они сами создали это все. И сами друг друга прославляют и присуждают премии всевозможные. Они сами создали все это. Нет. Человеку нужна деятельность для осмысления. Поэтому, если это шудра, он получает деятельность, безусловно. Но он получает также и знание, что он делает. Зачем он это делает? В цивилизованном мире так. Их не обманывали рабочих. Потому что высшие классы знали, что нужно делать. Какова цель жизни. И они занимали все другие классы. Вот в этой цели. Каждый, кто имеет какую природу, помогал в этом. И они все заботились друг о друге. И между ними разницы не было в культуре. Была любовь и уважение. Никогда классы друг друга не свергали. Не было революции. Но если мы не отрегулируем свою жизнь, у нас будет революция. У нас будут недовольны. В чем заключается революция? В двух вещах только. Любая революция материальная – это две вещи. Уменьшение рабочего дня, увеличение заработной платы. Вот и все требования в истории. Вот почему люди бунтуют. Что их жизнь не отрегулирована. Поэтому в сознании Кришны важно отрегулировать сон, еду, деятельность. То есть, чтобы йога была полноценна. Как, например, утро – Дхарма, день артха, вечером кама. Кто-то может сказать, зачем кама вообще нужна? Это майя, верно же? Можно заполнить дхармой, то есть, да, дхармой, деятельностью. А кто скажет, зачем слишком много утром медитировать? Можно тоже деятельностью заполнить. Можно утро и вечер заполнить деятельностью. Даже мы быстрее достигнем чего-то, верно же, если мы работаем. Вот ошибаетесь, нет. Так как раз мы ничего не достигнем. Нужно делать все, успевать делать. И медитация, и деятельность. И нужно необходимо дать возможность общаться через чувства. Какие-то близкие общения. Кама. Кама, не думайте, что кама это какая-то грязное чувственное наслаждение. Кама есть цивилизованная, это нужно уважать. Например, вы должны видеть красоту, вы должны уметь общаться с друзьями, с близкими людьми какое-то время. Кама не означает, что все вечером какой-то публичный дом или в кабак. Это извращенное понимание, это все извращение. Это кали-юга. То есть цивилизация нам предлагает цивилизованную жизнь, культурную жизнь. Кама означает, это могут быть какие-то спектакли, музыка, постановка, общение прекрасное, обсуждение прожитого дня или какой-то юмор, вдохновение. Без какой-то философской нагрузки вечером. Утром хорошая философская нагрузка, хороша, начнем от Бхагава, там джапа-медитация, хорошие усилия, такая зарядка, омовение. И тогда день будет осмысленный, ведь придется тяжело трудиться иногда. И мы не потеряем осмысленность при этом. И необходимо вовремя отойти от дел, не впадать в эту страсть, в гонки за плодами труда. Так мы выжигаемся, и на самом деле мы много не сделаем. Мы сделаем много короткое время, но мы не сможем сделать больше. Как однажды Рахим Стопрабху рассказывал про Санкиртану, он говорил, что есть, говорит, преданные, которые распространяли по 100 книг каждый день, и даже больше, но делать это, скажем, 2, 3 или 5 лет. Они много книг распространяли. А есть преданные, которые распространяли по 20-30 книг каждый день, но распространяют уже 30 лет. Тоже больше распространяют на самом деле, в итоге. То есть эта гонка за какими-то показателями, за какими-то результатами, это страсть. И это может быть, потому что ситуация в материальном мире иногда бывает экстремальной, это необходимо иногда сделать напряжение какое-то для всех и выдать что-то какое-то, скажем, радхаятру всем организовать, там, или фестиваль будет здесь, тоже много будет трудиться. Но потом мы должны отрегулироваться после этого, восстановиться обязательно. То есть это и есть йога. Йога – это не только то, что мы повторяем мантру и работаем, Нет. Йога означает, что мы должны хорошо быть отрегулированными, чтобы наш интеллект был тонким. Чтобы мы были удовлетворенными внутри. Что многие преданные удовлетворены, потому что просто устали, например. Другие – потому что ленивы. Тоже неудовлетворены. И та причина неудовлетворения – это причина неудовлетворения. Одни преданные несчастны, потому что переедают. Такие преданные все больше и больше становятся. Другие недоедают, тоже несчастные. У каких-то преданных слишком много денег, и у них проблемы в голове. У каких-то преданных вообще денег, у них тоже проблемы в голове. То есть всегда вот эти вот все. И слишком мало спит, слишком мало ест, слишком много ест. Всегда вот эти слишком, вот это все страстное, все беспокоит постоянно наш ум и интеллект. И там просто думаю, почему несчастный, как стать счастливым, Хотя у меня все для этого есть. Есть мантра, есть просад, есть общение, все есть для того, чтобы быть счастливым. Но если вы не отрегулируете свою жизнь, вам будет трудно. Тогда следующий вопрос. Кто должен регулировать мою жизнь? Кто? Вот покажите пальцем, где вот этот наставник, ведь мы же иногда наставника ищем с этой целью. Который скажет, вот сейчас давай в это время ешь. Вот тут все, хватит есть, все ты наелся, да. Вот, ты сейчас не чувствуешь, но я знаю, наелся. Теперь иди работай, все. Все, хватит работать. Нет, это не кураторство. Это тамагуна какая-то. Это означает, что я абсолютно бесчувственно лишен всякого интеллекта. Я ищу не куратора, а просто ищу какую-то волшебную палочку, которая будет все за меня делать, все понимать. Я буду стану бездумным механизмом. Регулировать мы должны себя сами. В этом заключается процесс осознания. Не то, что я душа, а я же действующая душа. Я же в деятельности. Вот эта вот деятельность души должна быть хорошо отрегулирована. Духовная деятельность – та деятельность, которая хорошо отрегулирована. Ведь материалисты делают то же самое, что мы. В чем разница? Они не отрегулированы просто. У них нет. Не хватает несколько звеньев просто. Если туда добавить просто сознание Кришны, утренней программы, они будут тоже служить Кришне, будут делать то же самое. Это просто неотрегулированная жизнь материальная означает материализм. Когда не все составляющие человеческого сознания участвуют в этой деятельности, заняты. Поэтому они атрофируются, они становятся инфантильными, они неосознанные, не понимают, что делают. Поэтому есть эмоции, есть чувства, есть физическое тело, есть разум, есть интеллект. Интеллект есть душа, есть сверхдуша. Нужно все это понимать одновременно. Все знать. Итак, если просто будем много работать, мы забудем про душу. Если мы будем вообще работать, мы тоже забудем про душу. Поэтому, говорится, утро для дхармы, день для артхи, вечер для камы. Кама необходима тоже. Значит, иногда вредные должны просто гулять. Иногда это необходимо. Просто выйти и посмотреть на природу. Не по городу, не по магазинам только. Гулять в какой-то хорошей, естественной среде. Просто хорошо общаться и просто наблюдать, что такое Байкал, допустим. Как устроено дерево. Что вообще, как это? Стихии понаблюдать, подышать, пространство увидеть, почувствовать все это. Ну и когда только вы чувствуете, что в этом пространстве кого-то не хватает, прогулка должна закончиться немедленно. Это говорить не нужно, должны сами это понимать, что вы преданы, вы искренний человек. И искренний человек должен себя правильно регулировать. Если он не искренний, тогда он не будет себя регулировать, тогда он будет вашими, безвылазно сидеть. Потому что только он куда-то пойдет отдыхать, он в маме поведет сразу же. В лес зашел, тут чувствует, тут кого-то не хватает еще в лесу. Буквально одного человека какого-то. Так вот все, вот и творец, и все понимаю, все. Но какого-то одного человека явно не хватает. Написано в Бхагавате. Это уже иллюзия проникает. Здесь мы должны прекратить эту прогулку. Все. И идти заниматься служением. И так как только появляется предрасположенность чувственным наслаждением, отдых кончился. Но как только вы чувствуете, что вы работаете для Кришны, и вдруг у меня возникает сильное материальное желание, остановите работу. Означает, что тело протестует. И разум тоже протестует. Потому что вы эксплуатируете тело. Вы неправильно используете его. И тут уже разные возможности. Есть очень сильные аскетичные люди, физически и ментально они приспособлены к этому. Они вообще отдыха, вообще такого слова не понимают. Они говорят, все это майя. Работать нужно и вполне они счастливы этим. Я знаю таких людей несколько всего. Таких очень сильных в исходе. Вот в этом плане. И так у каждого индивидуально. Так, здесь необходимо иметь свой разум. То есть за нас никто не сделает. Здесь нужно просто слушать и применять. Слушать и применять. Слушать и применять. Поэтому часто говорят, вот то говорят старшие, или то сказал куратор, или то сказал руководитель. А разум у вас есть собственный? Или только для того, чтобы конфликтовать? Или вы думаете, что вы просто марионетки? Но вы же занимаетесь самосознанием. Вы должны понимать, если человек говорит, он говорит в соответствии со своей природой, и он нужен такой человек тоже. Но не для того, чтобы вступать в конфликт, а чтобы выполнять свою роль. Но у вас также должен быть и свой разум. Если вы искренний, вы должны отрегулироваться хорошо. Если вы чувствуете, что вы не искренний, и всякий раз вас просто тянет в маю, тогда будьте под руководством и работайте с утра до ночи. Это нормально будет. И постепенно мы станем искренними. Когда дойдем до предела своих возможностей, вот тут проявляется искренность, честность. Большинству из нас нужна такая школа. Знаете себя так, чтобы все уже кости трещали. И потом мы начинаем понимать, кто я, что это за движение, кто такой Кришна. То есть жизненно понимать это все. То есть искренне понимать, не иллюзорно понимать. И после этого уже можем регулироваться. Хотя это несколько болезненный процесс. Дойти до точки, знаете, это тоже непросто. Но такой способ есть. Если преданные всегда увлекут чувства и наслаждения, тогда их до точки заводят в этим служении, а потом во Вриндаван отправляются. И там идет процесс самосознания очень глубокий в это время. Это неприятное времяпровождение со стороны Кришны, но это и не бездумная работа. Вот это регуляция разума, то есть мы должны вырабатывать такой интеллект. У нас нет слепой веры, у нас наука. Поэтому очень важно понимать Творца, его намерения. Он, конечно, хочет, чтобы мы в этой жизни осознали высшие истины, что мы выбрали, но это будет наш выбор. Именно наш выбор. Это не дается человеку с давлением. Человек ничего с давлением не примет. Животное примет давление, пожалуйста. Палкой можете управлять легко и будет подчиняться. Человек — это другая природа. Он выбирает все по собственному желанию. Поэтому долго быть просто под каким-то давлением нехорошо. Нужно быть под давлением собственного выбора и желаний. Это называется аскеза. Осознанная. Осознанно человек преодолевает трудности. На себя осознанно налагает эти вещи. И это приносит пользу. Если аскеза вынуждена, она разрушает интеллект. Поэтому Прабхупада говорит, что мы хотели иметь сознание Кришны именно. Не просто много работали, а потом разочаровались, уходили куда-то, выжигаясь. А имели сознание Кришны, тогда это вреда не нанесет. Даже если есть какие-то перегрузки, они у нас часто бывают, это не принесет вреда, если у нас высокое сознание Кришны. Здесь каждый человек, он регулируется самостоятельно, он находит возможность регулируемо действовать. Хорошо, давайте обсудим тему. Вот приедет духовный человек, я сейчас все расскажу. Я так тоже думаю. Я иду к духовному человеку, вот надо, я сейчас расскажу. Я сейчас все это расскажу, расскажу ему точно. Пусть узнает, пусть узнает, я хочу посоветоваться. И я думаю, что это я здесь. Но только я слышу духовного учителя, вижу его, подхожу к нему, там все по-другому. Я просто хочу поднести ему что-то там, сделать что-то. Просто выполнить какие-то его желания, и все. Я не хочу ни о чем говорить о своем. Это где я? Первый или второй? Ну вот. Вот так можно найти. Там спонтанно, и все хорошо на самом деле. Как только у меня появляется возможность служить гуру, все хорошо. Как только забываю, все плохо. Поэтому я когда так вот много раз уже повторяю и чувствую, вот хорошо, плохо, догадываюсь. Ага. Значит, уходя, нужно продолжать служить гуру, правда? Это сознание нужно иметь. Вот и все будет хорошо. Носить с собой нужно это. Это гуру не физическое тело на самом деле, что вот он там, и вот там именно совершаем преданное служение, где гуру находится. А уже здесь мы деремся друг с другом, ссоримся. Здесь же гуру нет, но его не видно во всяком случае. Мы так считаем. А вообще гуру это есть история, как один гуру, ученики массаж делали его телу. Один левую сторону, другой правую сторону массирует гуру. А гуру принимает массаж. Ну, то есть уже принимает. Какие-то знания дают взамен. И они делают массаж и смотрят друг на друга. Как тот делает, а как тот? Не так он делает, и тот не так делает. И они ссориться начинают. Ты что делаешь? Ты вот так массируешь. А нужно вот так. Прости меня, я вот так никогда не делаю. Это ты вот так вот делаешь. Поругались полностью, поругались. Тело перемяли, гуру-гуру. На другой день приходит раньше. Один, думает, я ему сейчас устрою. Я ему сейчас сделаю вообще. Подошел к другой стороне гуру. Я говорю, ну сейчас устрою. Такое служение. Взял ногу гуру. Сломал, вот так тебе. А тот тоже пришел на его сторону. Говорит, сейчас я тебе тоже устрою. Руку гуру раз и сломал. То есть они ссорятся, верно же? Но страдает кто больше, как вы думаете? Вы думаете, больше ученики страдают? Нет. Гуру больше страдает, когда ученики ссорятся. Вы еще не испытывали настоящих страданий. Это поверхностное страдание, что вы испытываете. Опасные страдания глубокие. И глубокие страдания обычный человек не может выдержать. Можно выдержать перелом ноги, это нормально. Но если страдания будут глубокие, это трудно выдержать. И гуру может выдерживать, конечно, такие вещи. Поэтому он принимает учеников. Но ученик пока еще не понимает, как это гуру все воспринимает, наши отношения. Это главное. Главная работа, кто-то думает. Работа тоже главная, можно сказать, но отношения нужны. Вайшнавские отношения. Ну, прямо здесь можно лечь в алтарной, да и все. Как на Курукшетре однажды так случилось, когда уже сражались день, и ночь уже началась, все уже забыли об отдыхе. А потом уже чувствуют, что уже убивают, не видя кого. Уже и своих уже убивают, всех подряд, кто же под руку попадется. И тогда Арджуна закричала, все ложитесь спать. Сказали, о, Хари Кришна, Арджуна, спасибо тебе, ой. Мы уже не знаем, что делаем. И тут же все прям как вот были, враг, друг, неважно, легли и уснули. Если у вас тут как на Курукшетре, я не знаю, то... Как я сказал, лекцию упомянул, нужно здесь иметь свой разум, безусловно. Потом, если руководство руководит, то, конечно, какие-то есть меры поощрения преданных, которым тяжело трудиться, их отправляют, скажем, в дхаму. Ну, то есть следят за этим тоже. Гуру бесполезно удовлетворяет. Лучше вообще не связываться с этим. Мы были в Джаганнатхапуре, были в одном храме, и там пуджари. Местный пуджари нам показывал уникальные вещи. И он сказал, а мы спросили, кто твой гуру? А он говорит, гуру, говорит, большая проблема. Когда, говорит, гуру, говорит, приезжает, то нельзя, это нельзя, так не сиди, ноги не выпрямляй. Что говоришь вообще? Молчи. Вот видите, губу показывает, там шрамик такой. Это гуру, говорит. Большая, говорит, проблема. Вот гуру нет, хорошо, говорит, гуру приезжает, большая проблема. Что в Индии гуру имеет большую власть над учеником, чем в западном мире, что психология другая. Если здесь так же общаться с учениками, как в Индии обращаются, вы разбежитесь сразу же все. Потому что вы западные люди, мы с вами в другой культуре, у нас есть чувство собственного достоинства, знаете, как это. И даже гуру мы не позволяем, это другая культура. Но в Индии нет. Гуру вообще может делать все, что считает нужным, и ученик примет это. Там другая преданность, там никогда гуру не меняют, например, нет такого оценивать. Гуру есть все. Это даже как жидился, все, разводов нет. Это другая культура совсем. а не другие преданные. Поэтому удовлетворить гуру — это тяжелая работа. С другой стороны, он всегда доволен, что ученик совершает какие-то усилия, делает служение, совершает. Не будет такого, что гуру будет доволен всегда учеником. На какой-то момент он может быть доволен. А вот через 5 минут он снова скажет: чего стоишь? Иди служить. Мы сюда не наслаждаться, пришли, вернешься. На самом деле, если хотите глубоко удовлетворить гуру, нужно время для этого. Вот человек делает незаметное служение. Он приходит, скажем, моет полы в храме. Раздает просад, моет полы в храме. Простое служение, незаметное. И вы к этому относитесь как: естественно, да, кто-то должен это делать, все нормально. Но если вы наблюдаете это каждый день, год, два, три, 50 лет, 60 лет он это делает. Что вы чувствуете? Вы чувствуете вот это вот самоудовлетворение? Вот это преданное. Вот об этом речь идет. Не то, что как на спортивных состязаниях. Раз кто-то увидел, тут все довольны стали. На какой-то момент времени. Раз и все. Потом другой кто-то выиграл, теперь им довольны. Нет. Тут речь идет о другом. Постепенно посвящаем свою жизнь. Вот в чем удовлетворение главное. Глубокое удовлетворение. Если вы повторяете 16 кругов, 4 принципа, все время, всю жизнь будете повторять, гуру будет очень доволен. Тоже это достаточно. Но если вы будете всю жизнь это делать, до конца, как обещали. С другой стороны, если вы сделаете какие-то великие вещи, потом уйдете в маю, гуру не будет доволен. А потом, зачем он все это делал?
Можно ли сказать так, что если руководство неправильно занимает своих подчиненных, тогда подчиненные, когда совершают деятельность, они не приходят к пониманию этой деятельности?
Тут вопрос чисто индивидуальный. Да, вот как мы были на ферме в Алматы, и очень тяжкий труд там был вообще. О. При этом как можно было иначе еще, когда становилась такая, огромный такой проект становился на ноги, боже мой, знаете, это, я не знаю, можете ли вы представить, что там было вообще. И при этом приятно перестали ходить на Мангаларати, читать книги, потому что просто ползали. Я приехал с Шивара Махарадж. Они друзья с Гавиной Махарадж. Говорит, если вы только хотите работать и не хотите слушать, только вот плуг, на плуге работать, тогда вот впереди плуга становитесь, чтобы вас запрягали и работаете. Вот такими станете. Должен слушать, учиться. Он при этом не говорит, что нужно меньше работать. Он сказал, что просто нужно добавить кое-что. Экстрим хорошо на какое-то короткое время, это значит, спринтер, быстро. Но он должен остановиться через какое-то время. Но это стайр, другая тактика. Если вы рассчитываете всю жизнь служить Кришне, то вы должны быть разумны. И как мы сказали, вначале хорошо почувствовать свой предел, в полную силу поработать для Кришны. Первые несколько лет это нормально для человека. Потом уже интеллект будет тоньше, вы должны регулировать себя лучше самостоятельно. Я не думаю, что руководство может так руководить, чтобы знать, как параматма внутри сердца каждого, видеть все эти вещи. Это сложно. Но скорее руководство будет видеть, что надо делать, что и не надо делать. Вот надо это и надо сделать. Все. Вот таковы обстоятельства. Поэтому я повторяю, что преданные должны развивать собственный интеллект и знать, как регулироваться. Учиться этому. Я говорил на первый день, упомянул, что мужская энергия преобладает. То есть она жесткая энергия. Нужно добавиться чуть-чуть женской энергии. Если женщины будут спорить с лидером, будет нехорошо. Для этого есть мужья. Мужья привносят, они заботятся о своей жизни, приносят это настроение, с лидером общаются, обсуждают. Тогда будет все размягчаться, конфликтов не будет. Если женщины сами начнут отстаивать свои позиции, бороться за независимость, будет конфликт. Кто-то должен защищать их интересы тоже. Какие-то старшие матери, кто-то должен защищать их интересы, понимая, что вот им нужен отдых там или что-то еще. Их нельзя ставить наравне с мужчинами тоже. Нужно кто-то, чтобы их защищал, понимал. Женщина по защите должна быть, такова Бхагавата. Если они сами начинают поднимать шум, это плохо. Кто-то защищает их интересы. Смягчает эти обстоятельства. То есть, как мы сказали, у нас задач много, у нас много работы. Это ИСКОН, правительственная организация, есть храмы, есть центры, есть кафе. Это тяжкий труд. И поэтому руководство думает, как это поддерживать. Это понятно, что они будут всегда что-то хотеть большего и большего. Но при этом должен быть еще кто-то, кто защищал бы интересы вот преданных, чтобы они не ломались. Оставались в норме, счастливыми. Поэтому есть разные типы людей, есть не только кшатри, есть еще браманы, есть и вайши, есть и шудры, есть и женщины, есть дети, есть старики, есть больные. То есть социум такая вот программа. Значит, забота о преданных, вводите это сейчас как линию, как вайшнава сева, служение, забота о преданных тоже должна быть. С точки зрения гун, примерно с 2 часов ночи начинается влияние сатвы, уже тамас переходит в сатву, до 10 утра. Да, 8 часов получается. И самое эффективное, самое сильное влияние вот в брахма-мухурту. У нас, как правило, с 5 до 7 мы повторяем джапу. У нас получается с 4 утра и до 9 утра, это духовная программа, вот как раз в эти утренние часы. И с 10 начинается влияние раджаса, начало, работа начинается. И где-то до 6 вечера нужно закончить. И в 6 уже начало, тамаса работать нельзя, работать еще неплохо. Тут выработаются плохие мысли, тонкое тело пострадает. Нужно общение. Примерно так регулируется, с 10 до 6 рабочий день максимум. Есть преданность гуру в разных гунах природы. Тамагуни, человек считает, что он уже предан гуру, хотя ничего не делает. Он думает, что просто я могу все сделать, что гуру сделает, потому что он меня не просит это все сделать. А так я предан на 100%. Вот если попросит меня лично, я сделаю все, что угодно. Тамагуни. Но ничего не делает. Гуру не обращается. В страсти он предается, чтобы заметили его. Может много сделать. Показать, вот я предан. Я сделал, видите? Видели? Не видели? Если не видели, то это плохо. Зачем же все делать? Если меня так и не заметили, так и не отметили, я недоволен. Страсть. В сатве он предан гуру в сердце. Что это такое? Он спокойно служит Кришне всю жизнь. Не видит никаких проблем в голове. Никаких. Это равновешенный человек, который контролирует язык, желудок и гениталии, ум, речь и гнев, все. Он сам гуру уже. Это и есть гуру. Преданный гуру – это и есть гуру. Он не говорил нет, не отрицал эти вещи. Он говорит, дальше продолжай. Да. Вот это правильно будет сказать. Не отрицайте то, что там обсуждалось. Это все имеет цену. В принципе, одинаковую цену имеет. Просто есть и вещи, которые скрывать нельзя. Безусловно, нужно знать все целиком. Они говорили о чистом преданном служении. Но сначала Господь Чайтанья задал вопрос о совершенстве. Что является для человека совершенством? Для человека. Дармана Дарай стал говорить, что для человека является совершенством. Следовать своим обязанностям варнашрама дхарме. Каждый выполняет свой долг. Все. И привел цитату из шастр. Есть такое понятие, это совершенная позиция человека. Но потом Господь сказал, не мог бы ты сказать что-то более совершенное. Это все хорошо, он сказал. Но есть что-то еще больше этого. Но больше этого, когда человек все предлагает Кришне. Что бы ни делал, что бы ни ел, что бы ни предлагал, все для него делает. И цитату. Я откарши, я джухаши и так далее. И затем они пошли еще дальше, в конце концов, Господь Чайтанья говорит, говори, говори, говори. И его настроение поднималось при этом. Экстаз усиливался. Тогда Рамана Дарай сказал, на самом деле высшее совершенство не в этом, он сказал. Во всем. Что мы перечислили, а в том, чтобы слушать Шримад Бхагаватам. Господь Чайтанья сразу выпрямился. Вот это уже кое-что. Вот это хорошее начало. То есть для чего же мы должны работать, предлагать не бездумно, а слушать Шримад Бхагаватам, послание о Боге. Это наше высшее предназначение человека. Значит, предыдущие вещи – это смысл жизни, здоровый образ жизни. Так, первый смысл жизни – здоровье. Здоровый образ, да, именно жизни. Это значит социальные отношения, это значит профессиональные уклады, духовные уклады, вот такое гармоничное сотрудничество. Все это здоровый образ жизни называется. А начало слушания начинается, это уже вопрос об абсолютной истине, другой смысл жизни, более высокий человек. Второй. Вот тут Господь Чайтанья уже в полную силу начинает слушать. Говорить дальше, говорить, о чем слушать конкретно. А преданной Кришне слушать, а Кришне слушать, да, и вот да, а какие же преданные нужно слушать? И в конце концов они приходят к тому, что слушать о гопи Вриндавана, об этих отношениях. А в конце уже Рамандрай сказал, если ты хочешь уже сказать еще что-то, я, конечно, меня никто не просил об этом еще раньше говорить, это впервые, встречаю такие вопросы, это запрещенные темы. Тогда мы должны говорить о Радхе и Кришне. Это уже все. То есть супружеские отношения Бога. Об этом люди не говорят обычно. Им запрещают. Они не понимают эти темы. И когда Арман Рай сказал это, в таком экстазе он выразился на высоком уровне, он видел, что Господь Чайтанья разделился на две формы перед ним. Это такую золотую прекрасную куклу женского рода и рядом мужскую куклу темного цвета. Он потерял сознание. И когда очнулся, он видел везде Радху и Кришну. И снова Господь Чайтанья спросил, что самое важное в жизни – думать о Радхе и Кришне. А что человек должен делать? Служить Радхе и Кришне. И что он не строгает? Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна. Говорит, ты все понял, Арман Дарай. Только никому об этом не говори. Люди подумают, что ты сошел с ума. Поэтому мы должны говорить о том, что варнашрама дхарма, исполнение обязанностей, здоровый образ жизни, да, прорабатывать эту тему для людей. Это первый смысл жизни, первый шаг. И затем люди чувствуют доверие, потому что это хорошо для них, на самом деле хорошо все. Доверие они могут служить о Кришне. Бхактивинода Тхакур говорит, первое здоровье, первая фаза. Первая фаза наших отношений – это здоровье просто. То есть мы должны заботиться о здоровье, о своем, о друг друге тоже. Не причинять вреда никому. Давать полезные советы, чтобы мы были здоровы. И умственно здоровы, и физически здоровы. Чтобы мы не конфликтовали, не расстраивались слишком глубоко, не хранили обиды долго. Это все относится тоже к науке сознания Кришны.
Пожалуйста, раскройте нам занавес о духовном мире немного. Потому что когда я прочитала Шри Гарга Самхита, это удивительное произведение, которое начинается как раз о том, что такое духовный мир. И там описано, что настолько там удивительно, что я когда начала читать, что у меня вопросы появились. И, допустим, там деревья, драгоценные камни. И все кругом драгоценные камни, поэтому как-то я не воспринимаю это, как-то не могу еще. Поэтому, пожалуйста, отпишите сами свои
мысли. Что такое драгоценные камни? На Вайкунтхе?
Только драгоценные камни кругом. Поэтому как-то я не вяжется мне. И одновременно присутствует 6 сезонов. Тогда я буквально вернуться назад к Богу и еще...
Очень сложно, там сориентироваться будет. Столько сезонов сразу, что делать вообще? Утро, день, ночь, вечер, не разобраться, правда? Нет, природа духовного мира, она вся находится в служении. Она реагирует на малейшие желания, не только Кришны, но и других преданных. Например, камень Кауступха, драгоценный камень. Он на груди Кришны находится. Зачем он там находится, как вы думаете? Ну, потому что он великий преданный, поэтому находится в груди. Кришна и носит его здесь. Это первое, да. А второе зачем? Он служит преданным. Предан так. Не только Кришна, он предан. Это сигнал, это индикатор. Кауступха в каждое мгновение меняет цвет. Он здесь переливается. Почему? Он реагирует на настроение Кришны и дает сигналы преданным. Что, о чем Кришна думает, что он чувствует, и Кауступха все выдает. И преданно смотрит на Кауступху, понимает, что говорить, как поступить, и не только. И все так взаимодействует очень тонко. Там ни одно движение желания не остается незамеченным. Ни одно проявление любви не остается без ответа. Это очень тонкий мир отношений, глубокий. Там очень развито вот это полное сознание Кришны. Поэтому игры Кришны никто описать не может на самом деле. Что все нужно учесть тогда, как закон кармы здесь никто не может понять. Даже в духовном мире никто не может понять, что игры Кришны они очень сложные. Мы знаем их просто принцип, что супружеские, родительские отношения, дружеские, но это основа, мы знаем их. Но как на самом деле вступает живое существо со своими желаниями, как он взаимодействует с желаниями окружающих, с Кришной, это целая наука. Вот мы учимся в обществе преданных понимать друг друга желания тоже в служении Кришне. И когда это признак, когда мы поймем это, когда мы будем всех преданных вокруг вдохновлять. Значит, что мы уже понимаем науку преданного служения. Не расстраивать, не конфликтовать, а вдохновлять именно. Когда все вот такую будут функцию исполнять, вдохновляющую друг для друга, мы уже будем жить в духовном мире. В полном смысле это невозможно. В материальном мире в полном смысле, но что-то возможно здесь тоже применить и осознать. Окончательно мы это сможем понять только на Галоке. И, например, пример обезьяны я услышал ту лилу на Радакунде в этом году. Приджабаси мне рассказал один. Есть изустная традиция в Индии. Многие лилы не описаны, а просто изустно передаются у них традиции. Они слышали это от своих отцов или дедов, или бабушек, об играх Радхи Кришны. И прятки на Радакунде. Ну, Радакунда, знаете, она же все цветет лотосом на самом деле. Это же это озеро в лесу Вриндавана, Шьяма Кунда Радакунда. И Кришна прячется от Радхарани в Радакунде за голубыми лотосами. Голубой лотос, он сияет так же, как Кришна, очень напоминает. И Кришна прячется там, его не видно, все, скрылся в воду, и там голубой лотос, и не видно ничего. Радхарани должна найти его. И это такая очень волнующая лила, потому что Радхарани же переживает разлуку еще при этом. А Кришны когда нет, мгновение даже, это сильная разлука для Радхарани. Они же должны быть вместе постоянно. В каждом мгновении они разлучаются. И тут Кришна прячется. Лила такая. И его не видно при этом, даже Радхарани не может увидеть. Йогамая сильная, эти голубые лотосы, все смешивается. Она смотрит, и она начинает тревожиться очень сильно. Нет Кришны, на самом деле его нет нигде. Радхарани не может найти его. И она тревожится, переживает ее пхава, начинает быть маха пхава, знаете, это интенсивно становится ее служение, ее настроение, но вот-вот потеряет сознание уже, Кришны же нету. И тогда обезьяна прибегает туда, вриндаванская. Все обезьяны служат Радхарани. И садится над Кришной на дерево. И смотрит на него сверху. И ничего не говорит. Ну просто там оказалось, знаете. Ну, они же хитрые обезьяны. И этот парень смотрит на обезьяну, и смотрит там взгляд, обезьяна понимает, ага, Кришна там. Также мы можем понимать Кришну, если он прячется от нас, мы смотрим на Шрилу Прабхупаду, на его книги или на духовного учителя и догадываемся, а, Кришна здесь, оказывается. Так преданно служат друг другу. То есть суть в том, что мы все должны указывать на Кришну, что в наших силах. Это служение Кришне. Hare Krishna, спасибо большое. Шишигор Нитай Ки Джай, Шишигор Прабхупада Ки Джай, Нанта Кутивай Шнаврин Ки Джай, Гоура Премананды.